Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 24 чэрвеня.
Кіеў ударыць ці не? Чаго чакаць беларусам у пятніцу?
Совсем не ударыць, наверное, будзе выглядзець странна.
Да, пасля столькі абяцанняў.
Ці ўплывае ультыматум Зяленскага на стасункі Мінска і Вашынгтона?
Ставкі Лукашэнка паніжаюць в глазах амерыканцаў. З точкі зрення іменна рэгіянальнай безопасности.
Новая Беларусь Карпянкова. За чые грошы і для каго яе будуюць?
То па суці, это просто аплата за услугі там от определённай епархіі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У пятніцу скончыцца тыдзень, які Зяленскі даў Лукашэнку на тое, каб прыбраць з мяжы рэтранслятары. Калі Мінск гэтага не зробіць, у Кіеве пагражаюць разабрацца з прыладамі, якія дапамагаюць расіянам забіваць украінцаў самастойна.
У Москве уже заявілі, што гатовыя абараніць Лукашэнку ад Зяленскага, а Лукашэнка ў сваю чаргу заявіў, што з'язджае ў доўгатэрміновы адпачынак за мяжу.
Аналітыкі раздзяліліся. Адны мяркуюць, што Украіна не ударыць па радарах, бо адразу ж стане агрэсарам у дачыненні да Беларусі.
Іншыя мяркуюць, што такім чынам Украіна абараняецца і што Зяленскаму давядзецца знішчыць рэтранслятары, каб ахвяры сярод украінскага грамадзянскага насельніцтва стала меней.
Але што будзе пасля удару Украіны? Ну, калі такі натуральна здарыцца. Якіх наступстваў чакаць пры такім сценары?
У эфіры ютуб-шоу «Обычнае утро» пра гэта празважаў палітычны аналітык выдання «Позірка» Александр Класкоўскі.
Па-першае, возьму на сябе смеласць прагназаваць з вялікай імавернасцю, што ўсё ж такі беларуска-украінскай вайны не будзе. Ну, адсоткаў на 95 я ўпэўнены, скажам так. Хоць некалькі адсоткаў застаецца, улічваючы тое, што сапраўды украінцы цяпер на драйве, яны на такім куражы, яны адчулі сілу, яны малоцяць па Маскве, яны да Урала, да Тюменскай вобласці дастаюць. Дык што ім там, гэта Беларусь, гэта рэтранслятар ім, можа, за 20 кіламетраў ад мяжы, яны гэтымі сваімі FPV-дронамі могуць іх збіць. Хаця, вось глядзіце, калі казаць пра технологию. Я, конечно, не войсковый эксперт, але трошки вось поглядел, что украинцы поведомляли про попереднюю историю. Памятаете, Зеленский уже аднойчы про гэты рэтранслятары згадваў на пачатку года, здаецца, у студзені ці ў лютым, а праз нейкі час і ён, і потым міністр абароны Украіны Фёдараў сказалі, што нейкім чынам, Зяленскі нават падкрэсліў, не буду казаць, якім спосабам, але гэтыя рэтранслятары ўжо непрацоўныя, маўляў. Прычым не было шчуваць, каб нейкія дроны заляталі, каб нейкія выбухі былі, напэўна, гэта было б неяк так ці іначай зафіксавана. Таму ёсць такія версіі, што украінцы маглі гэта дыстанцыйным шляхам зрабіць. Ёсць некалькі варыянтаў, ці сродкамі радыёэлектроннай барацьбы, ці нават украінскія хакеры. Таму што я тут невялікі спецыяліст, але пачытаў, што кажуць спецыялісты, ёсць так званая меш-сетка, якая каардынуе гэтыя ўдары, можна нейкімі там праграмнымі сродкамі, карацей, лічбавымі сродкамі яе вывесці з ладу. Таму гэта можа адбыцца з боку украінцаў нават без нейкіх выбухаў, без агню, без дыму. І тады у Мінску зробяць выгляд, што ну, нічого такога і не адбылося. І нават калі дапусціць, хоць гэта вельмі мала імаверна, што будзе кінетычны так званы удар дронамі, то я думаю, што Лукашэнка, мой прагноз, канешне, рыторыка будзе жорсткая, але разам з тым вось дамінантай будзе гэта думка, што нікому не ўдасца ўцягнуць нас у вайну, нягледзячы вось на гэты подлы ўдар, я ўсё ж такі, як мудры кіраўнік, вырашаю, што мы не будзем адэкватна адказваць. Мне здаецца, што тут вось палітычнае выжыванне для Лукашэнкі. Канешне, ён баіцца Пуціна, але за сябе і за сваю сям'ю ён болей баіцца, і гэтыя вось пагрозы мадзяра ён абсалютна літаральна ўспрымае. Таму я прагназую такі варыянт. Мне хацелася б ва ўсякім разе, каб пайшло па меней канфліктным сцэнары.
А вось палітычны аналітык Арцём Шрайбман і эканаміст Лео Львоўскі мяркуюць, што ўдар будзе. Вось сваімі думкамі яны, а таксама журналістка Евгенія Сугах падзяліліся ў свежым выпуску YouTube-праграмы «Гадзіннічак цікае».
Тогда, я думаю, будет удар.
Я опять же тут не думаю, что прям какая-то полномасштабная война, но если не уберет, будет странно со стороны полномасштабная война с вовлечением именно Беларуси.
Вся полномасштабная война начинается сначала с неполномасштабной войны. Сначала это удар, потом, ну, часто. Потом
ответный удар.
Да, и вот тебе уже, пожалуйста.
Бывает, да, по-разному, но да, со стороны Украины, учитывая, что они действительно могут явно, что у них есть вот эти возможности как-то довольно, ну, как минимум, там, узко ударить по какому-то отдельному объекту, но было бы странно вот так высказаться и публично, и потом, чтобы там ни одна вышка не взорвалась. Возможно, они там, не знаю, ограничатся какой-нибудь небольшой одной вышкой, ну, чтобы хотя бы показать, но совсем не ударить, наверное, будет выглядеть странно.
Да, а после стольких обещаний это будет просто унизительно. Ну, то есть Зеленский уже так часто об этом говорит, много что, я думаю, это... Да. Так же, там видите, трансляторы будут убраны.
Да. Ну, и плюс, когда мы видим, как в России отлетают крышки на заводах, то...
Опять хорошо стало, да?
Ну, сейчас улыбаемся, когда ты говоришь. То сложно представить, что они такие, ну ладно, в Беларусь не отправим. Ну, то есть, когда страна в таком положении войны уже пятый год, я думаю...
Ну, вот здесь стоит просто вернуться к тому, о чем вы чуть не начали как бы спорить. Я как бы согласен, что действительно война может одно зацепиться за другое, и вот мы в неконтролируемой эскалации, но по факту это не обязательно. То есть мы часто говорим, что любой удар по Беларуси означает вступление Беларуси в войну, как вот в формате Второй мировой. Ну, это не совсем так. По большому счету, удар по этим вышкам, во-первых, о нем можно не сообщать, по большому счету. Там нет людей. Ну, то есть их можно, там, я имею в виду, жилых поселений вокруг этих вышек, насколько я понимаю, нет. Да, это можно...
Кому не сообщать?
Так Украина...
Стране или украинцы?
Просто, да, Украина...
Украина все снимает.
Украина скажет, мы их деактивировали, мы их уничтожили, и договориться с белорусами, не показывать видео. Белорусы будут говорить, все это вранье, белорусские власти, что это все украинцы сами для себя выдумали в двух пропагандах, да, типа вот такое...
Договорничок?
Типа того, да, потому что, я думаю, для Лукашенко, чтобы их техника сняли сами украинцы, это не худший сценарий. Ты как бы и не унижаешься перед Путиным. И украинцы решили свою проблему.
Я не думаю, честно говоря, что это можно будет сейчас скрыть.
Ну, сказать, что белочка там накакала.
Вопрос, от кого скрыть? Нет, мы-то узнаем, да, там, НАТО узнает, все об этом узнают, но Лукашенко важно, что его аудитория об этом, ну, мало узнала, да, чтобы можно было продолжать делать, что украинцы это все выдумали.
Его аудитория, несмотря на то, что она верит ему и Азаренку, ну, ладно, Азаренку даже его аудитория не верит, несмотря на то, что его аудитория верит ему и пропаганде, и это ставит под сомнение ее когнитивные способности, все равно... О чем-то подозревать да насчет. Насчет разговаривать, насчет...
Жили без этих вышек и не знали о существовании годами. И не...
Нет, не то чтобы им так вышка это нужна, но они будут думать, Украина ударила по территории Беларуси, об этом узнают.
Украинские дроны попадают на территорию Беларуси периодически.
Вообще-то, да.
И насколько я понимаю, в Беларуси есть вот такой очень широкий консенсус о том, что главное, что у нас нет войны, и даже рейтинг Лукашенко, наверное, поднялся, что вот он как будто бы оберег нас от войны, вот огородил все такое. Поэтому я не уверен, очень сомневаюсь, что даже там лоялисты к Лукашенко, что это вообще возможно, серьезно поднять там белорусскую армию, куда-то повести это... с таким консенсусом.
И понятно, что если бы приказали, они бы там пошли до границы, пока их там бы не разнесли.
Потом в разбег.
Да, просто вопрос здесь в том, что конкретно он может сделать в ответ. Я вот считаю, почему я считаю, что даже если Украина ударит по вышкам точечно, да, без жертв, там, я не знаю, вот просто выключить 4 вышки, или сколько там Зеленский их насчитал, то я бы по дефолту не уверен был, ну, я не уверен, что Лукашенко прикажет ударить в ответ.
Нет,
по чем-то.
Не
да?
прикажет.
Потому что... А почем?
Во-первых, тогда узнают, что наша рогатка является рогаткой, а не...
А не полонеза.
Да, не полонеза.
Даже, ну, типа, ты можешь ударить симметрично, ты что, будешь украинские вышки мобильные
сядут? Нет, Лукашенко не ударит, Путин может ударить с территории Беларуси.
Тогда
типа, они же его ретранслятор.
Ну, Путин может все что угодно, да, в этом вопросе Лукашенко его не контролирует, и понятно, что это может произойти, но в таком случае Путин лишается всех тех преимуществ, о которых мы говорили раньше, которые у него есть от условно-мирной Беларуси, потому что тогда Украина просто по точкам, по которым по ней ударили, будет бить опять, да, то есть это продолжение того же, что, о чем мы говорили, того же процесса, и даже и при всем при этом Лукашенко все равно не обязан включаться, по большому счету. Он, конечно, ну это вот они там на нашей территории, а мы хотим как можно дальше от этого все равно стоять. И пока там по нашему, пока по моей резиденции не попало, я отвечать не буду. Потому что если задуматься о вариантах его ответа, то и мне в голову нормального ничего не приходит, да. Если он с повышением эскалации идет, то есть там полонез пускает по не знаю чем, по украинским военным объектам в приграничье или что-нибудь такое, или какие-то другие более массированные удары, чем выключить вышки, то тогда все, Украина больше ничем не сдерживается.
То тогда еще наши НПЗ будут тоже совсем ничем не защищены.
Да, да, все, значит, на следующий день в Беларуси не остается военной инфраструктуры. И это тоже, я не думаю, что он этого хочет, так, под такой себя удар поставить только из-за того, что ему вышки снесли.
И у нас их НПЗ не как у России. Их два.
И они близенько. Вот. И тут тоже вопрос. Получается, что Лукашенко, когда мы говорим, война придет в Беларусь, или там Беларусь тянут в войну, они-то могут это сделать, но мне кажется, Лукашенко будет... По сути, для него все стимулы настроены в ту сторону, чтобы даже в ответ на украинский удар ничего не делать.
Тем часам гомельское выдание «Флагшток» зауважае, что у апошние дни российские беспилотники не накировываются уздовж белорусско-украинской мяжи. Журналисты не выключают, что ретрансляторы все ж могут быть уже отключены.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
Далее у программы «Еврозум».
Чи уплывае ультиматум Зеленского на стосунки Минска и Вашингтона?
Ставки Лукашенко понижаются в глазах американцев с точки зрения именно региональной безопасности.
Новая Беларусь Карпянкова. За чьи гроши и для кого ее будуют?
То, по сути, это просто оплата за услуги там от определенной епархии.
Сустренимся после новинок спорту.
Евразум.
На Еврорадио новини спорту. На чемпіонаті світу по футболі у США, Канаді і Мексиці зафіксований ще один рекорд. Переможний матч супроть Панами став для Луки Модрича 200-м у складі зборної Хорватії. По кількості матчів за національну команду Хорват тепер заступає тільки Криштіану Роналду, Бадеру Аль-Мутаві і Ліонелю Мессі. Окрім того, Хорватія набрала три важні пункти і у заключному турі групового етапу згуляє з Ганою за вихід у плей-офф. Президент ФІФА Джані Інфантіно патлумачив увядзення пауз на гідратацію падчас матчу чемпіонату світу. Паводле його слов, галоўная прычына – высокая температура, але таксама важна даць футбалістам магчымасць аднавіцца падчас турніру, які доўжыцца 39 дзён. Інфантіно адзначыў, што ўсе каманды павінны знаходзіцца ў аднолькавых умовах, таму такія перапынкі будуць у кожным матчы, а не толькі там, дзе больш спякотна. Ён таксама падкрэсліў, што для ФІФА гэта не фінансовая питання, а виключно спортивне. Джані Інфантіно заявив, що разом з Дональдом Трампом уручить трофей переможцю чемпіонату світу. Про гэта президент ФІФА повідомив у ефіри програми Fox and Friends. Паводле інформації інсайдерів з Білого дому, Трамп може вийти на подіум разом з командою чемпіоном. Подобне уже відбувалося на фіналі клубного чемпіонату світу 2025 поміж Челсі і ПСЖ. Гэта былі новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
Днямі Джон Коул чарговы раз адрэагаваў на допіс Святланы Ціханоўскай пра беларускіх палітвязняў.
Вызваленых будзе больш, напісаў спецпрадстаўнік Трампа па Беларусі. Аднак ніякіх тэрмінаў пра тое, калі гэта здарыцца, як звычайна, не назваў.
Калі ўлічыць, што Лукашэнка выпраўляецца ў доўгатэрміновы адпачынак, ёсць імавернасць, што палітвязні выйдуць на волю не хутка.
Аднак не выключана, што прычынай паўзы могуць быць не толькі асабістыя планы беларускага кіраўніка, але і агульны фон, які ў апошнія месяцы вісіць над нашай краінай.
З аднаго боку, гэта кепскія справы ў галоўнага саюзніка, з іншага, не кепскія справы, ды яшчэ і пагрозы праціўніка.
Наколькі ультиматум Зеленського впливає на стосунки Мінська і Вашингтона? Запиталися у експертки у міжнародних відносинах Рози Турарбекової.
Сложно сказать, конечно, какой вплыв мы, может, что-то увидим, когда приедет Коул, но я уверена, что большая часть переговорной повестки там как бы не будет раскрываться, особенно если это касается региональной безопасности, вопросов региональной безопасности. Но я хотела бы сказать следующее, что в целом контекст за последние 2-3 месяца сильно изменился. А вы знаете, что вот этот вот буквально далак, когда Коул приезжает в Минск, он как раз примерно так и есть, 2-3 месяца. И сейчас мы видим с вами что? Мы с вами видим отложенный визит Коула. Вы помните, он анонсировал, но потом не приехал в назначенный срок. Сейчас это откладывается, Коул снова заявляет о том, что он приедет, но пока он не приехал. А за это время контекст международных отношений касаемо Украины сильно изменился. Сильно изменилась ситуация на фронте, сильно изменилось отношение к Украине и к Зеленскому в сфере именно военной безопасности, с точки зрения военных технологий. А в Зеленском и в украинских военных технологиях теперь нуждаются, особенно на фоне, как вы знаете, войны в заливе. И на сегодняшний день украинские военные технологии, они востребованы по всему миру. По-моему, президент Гондураса приезжал за дронами, насколько я помню. Вот. Но это, знаете ли, серьезно уже. Это уже планетарный масштаб, да? И на это... А вы же знаете Трампа, он же уважает сильно. И как-то там насчет карт. И у Зеленского теперь карты есть. Карты, в которых теперь нуждаются все. Потому что качество войны в Украине изменилось, как вы знаете, и Украина находится в этом смысле на первом месте. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, использование БПЛА и роботизированных систем. И в этой связи Россия, так как она не то чтобы терпит поражение, но она, очевидно, на фоне теперь этих ударов выглядит не такой уже сильной и непобедимой, раз. В таких условиях, как это сказать, ставки Лукашенко понижаются в глазах американцев с точки зрения именно региональной безопасности. Политзаключенный, немножко отдельный трек, про это, может быть, бы стоило бы поговорить, но он здесь не бьется, он здесь не связан. Надеюсь, кстати говоря, надеюсь на это, чтобы это не было связано. Иначе мы можем оказаться в той ситуации, когда внимание к Беларуси вообще пропадет, и тогда вопрос об освобождении политзаключенных отойдет на второй план. И Коул перестанет приезжать. Вот чем дело.
Я надеюсь, что этого не произойдет.
Да, и мы так само сподеемся, вот такие, ну, как бы, перастяроги были, и эти перастяроги нам тут подогревали периодично в эфире. Але, как вы лишите, все ж таки, Коул же ж, ну, не будет просто так, причем комментующий допис Светланы Тихановской, казать про то, что будет вызволение, причем будет вызволение великое группы, то вот рухаются процессы все ж таки, не глядя ни на что.
Да, они рухаются. И республиканцам и администрации Дональда Трампа нужны какие-то достижения, особенно на фоне того, что сейчас происходит с Ираном. Просто день за днем все хуже ситуация именно для политического рейтинга Трампа. Вот. И уже не говоря о том, что у них начался разлад внутри республиканской партии. Вы же знаете, вчера это или сегодня Сенат проголосовал о том, чтобы не продлевать военные, там, что военные полномочия Трампа, они недействительны.
Ну, вот ночью, это, для нас такой, ночью сегодняшней.
Ночью, да. Ну, это такой политический жест, указывающий Трампа на его неприятности. Вот. Поэтому на этом фоне, конечно, нужны определенные достижения. Что может быть лучше, чем имидж освободителя? В данном случае я практически уверена, что да, американцы, я имею в виду и Государственный департамент, в частности, спецпредставитель Коул продолжает эти переговоры. Но я говорю, но мы с вами говорили о другом, мы с вами говорили о безопасности. И вот, кстати говоря, последствием еще этого ультиматума, этой показной, да, буквально модельной ситуации, которую сейчас нам с вами будут показывать, может явиться то, что Лукашенко в принципе лишится своего, там, своей мечты на место за переговорным столом. А он же мечтает быть за переговорным столом. Вот. И в какой-то момент ему почти что удалось убедить американцев в том, что он может быть полезен в этих переговорах. А теперь что получается? Не просто бесполезен, а еще и плюс ко всему оказывается и не самостоятелен, и неуправляем. А Трамп, как известно, хочет убедиться во всех азбучных истинах на собственном горьком опыте. Ему мало там, шишек, ему набитых, да, ему другими администрациями. Ему мало экспертов, он не всегда их слушает, прямо скажем, совсем иногда не слушает. Ему каждый раз надо наступить на эти грабли своей собственной ногой. Вот и в данном случае такая же самая ситуация может быть. На сегодняшний день он наступает на эти грабли под названием «Россия непобедимая». Вот, и там возможности там, договориться каким-то образом с Россией. Он на эти грабли наступает. А Украина, да, слабая, вот это вот главные грабли. Вот, он на эти грабли наступает, он же набивает себе шишки. Ох, и, кстати говоря, я думаю, что в определенном смысле мы должны быть благодарны иранскому случаю, тогда, когда Дональд Трамп наконец-то убедился и в ограниченности собственных возможностей. И в том, что союзники — это не всегда те стороны, которые имеют в виду ваши интересы. Я про Израиль, например. Вот, поэтому я думаю, что очень многие вещи для него, как для президента в международной политике, открываются. Хотя, я думаю, эксперты ему говорили, но он же, еще раз повторюсь, он как тот младенец, который должен в первую очередь своим опытным путем убедиться в том, что, ну, там, я не знаю, огонь горячий, да, а лед холодный, и с горы лучше не падать.
І все ж навошта Лукашенка вибрався у адпачынак у такі неспакойны для краіны і яго самога час. Вы што думае палітолаг Павел Усаў?
Ну, я бачу розныя каментары, таксама тое, што нібыта Лукашэнка спужаўся, выязджае. Ну, мне падаецца, гэта такое перабольшванне спекуляцыі і тролінг, што ў дадзеных умовах яно апраўдана. Не думаю, что Лукашенко куды-небудь сбегне и чего-нибудь боится, тем более, что сбоку уладов я не бачу никаких реакций на относно ультиматуму, точнее, ультиматума Зеленского, и они его просто игноруют, как бы у этой просторы, и не было только учора, были заявы керовника облвыканкаму Гомельской области, что вся ситуация под контролем, нема чего там бояться, мы позбиваем усе дроны и так далее.
Але вот я выбачаюся, вам не подается дивным, что это не Лукашенко у своей манеры сказал, а вышел гэты старшиня и таки Лукашенко просил передать.
Я думаю, что это частково он ожидает себе снять отказность, бо по сутности никто не ведает, как будет разгортываться завтра ситуация. Ці сапраўды будуць нанесены кінетычныя удары па гэтых рэтрансляторах, тым больш, што ну, так, ну, калі аб'ектыўна шчыра казаць, ніхто не ведае, дзе яны размешчаны, у якім стане. Калі гэта, напрыклад, тыя ж самыя рэтранслятары вайсковыя, якія адмыслова ставяцца на машынамі, сістэмамі з удзелам сістэмаў РЭП, звычайна яны могуць ставіцца дзе заўгодна ў полі перад атакамі, могуць ставіцца, размяшчацца на вайсковых базах, у той же Зяброўцы, дзе, як мы ведаем, ёсць расійскія войскі. І была інфармацыя таксама, што гэтыя радары ці антэны рэтранслятары змяшчаліся на жилых будынках, у тым же Гомлю ці у іншых мясцовасцях, приближених до мяжы з Украиной, на вышках, телерадио вышках, якія у кожнай обласным городе не толькі ёсць. То тут ужо праблема, куды палятуць гэтыя украінскія дроны, калі яны ўвогуле палятуць, бо тут можна таксама казаць пра гульню пэўным сэнсе інфармацыйную, нерваў, ціску і гэтак далей. Ну, калі гэта будзе нанесены ўдары па вайсковых аб'ектах, то я думаю, што пра гэта наўрад ці хтосьці можа і даведацца, калі гэта не будзе зафіксавана тымі ж самымі украінцамі і распаўсюджана. Таму сітуацыя складаная. І, канешне, Лукашэнка, ну, спрабуе нейкім чынам знову лавировать, не выставлять некие ультиматумы и не выказываться моцно и моцно не реаговать на словы Зеленского, как не повышать узровень вось такой напружанасці, гэта не ў яго, дарэчы, манеры, не ў яго стылі, бо ён заўсёды вельмі нервова рэагаваў на любыя закіды, на любыя патрабаванні Захаду і Украіны, ледзь не даходзіла да такіх жорсткіх выказванняў, як пасля, напрыклад, візіту Ціхановскай у Кіеў і пасля заяваў таго ж Броўдзі і Зеленскага, што вось вызначана 500 аб'ектаў, мы гатовыя па іх нанесці ўдары. Мы ўсе памятаем, як зарэагаваў Лукашэнка, назваўшы там Зеленскага наркаманам, за што потым выбачаўся. І вось так, такая пераменнасць у пазіцыі, але тое, што ён не зарэагаваў у сваім стылі, гэта ну, даволі для яго ненатуральна і можа выклікаць некалькі пытанняў, што можа быць паціху яны неяк дамовіцца і сапраўды гэтыя рэтранслятары будуць прыглушаныя. Ну, каб...
Наколькі вы дапускаеце такі варыянт, таму што ўсё ж такі, як сказаў Зеленскі, не публічныя каналы, пра спецслужбы, пра яшчэ там што у іх былі, яны раней яшчэ дасылалі так, просьбы ёсць, свае там
яны ёсць, я думаю, што Лукашэнка мог, як і заўсёды, адказваць такім чынам, што гэта не ад мяне залежыць, бо тут рускія ставяць ультыматум таксама, калі я не пастаўлю ультыматум, яны вядуць сюды войскі, што мне тады рабіць, так? Ну, тое ж самае тлумачэнне, як ён тлумачыўся, чаму Беларусь была ўцягнута ў вайну. Таму я не магу сказаць, як адбываюцца камунікацыі, наколькі яны эфектыўныя, як гэта паўплывае на вырашэнне менавіта дадзенай сітуацыі. Ну, мы пабачым заўтра. І таксама зразумела, што і Зеленскі не можа забраць сваіх слоў назад, бо ён, па сутнасці, павысіў стаўкі. Гэта гульня на павышэнне, так, гульня на дасягненне вынікаў. Ну і часткова так, хаця, напрыклад, нават выезд Лукашэнка ва ўмовах такога крызісу, які мы назіраем, ён не зусім бяспечны. Бо калі наступяць вось гэтыя ўдары кінетычныя, то ўсё роўна трэба нечым адказваць. А ў гэты момант, ну, Лукашэнка ў краіне няма, то бок і не прымаць ніякіх рашэнняў, гэта таксама дэманстрацыя слабасці. І альбо Лукашэнка ўпэўнены ў тым, што ніякіх удараў не будзе, што ўжо ёсць нейкія дамоўленасці з тым, у тым ліку з Кіевым, ну, альбо рыхтуецца нейкі іншы сцэнар. Напрыклад, у момант удару ён знаходзіцца ў Маскве, адбываюцца кінетычныя удары Украіны, напрыклад, недзе там уначы ці раніцай, а гэта ў кантэксце, напрыклад, нават той жа ідэалогіі, што гітлераўская Нямеччына 22 чэрвеня 41 года, не абвяшчаючы вайну, нанесла удары па Савецкаму Саюзу, і гэта ўкладаецца ў прапагандысцкі кантэкст, і ён, знаходзячыся ў Маскве, зразумела, згодна за сцэнаром Крамля, просіць пра ўвядзенне дадатковых войскаў у Беларусі, пашырэнне вайсковай інфраструктуры, пачатак мабілізацыі, пачатак падрыхтоўкі да, напрыклад, нейкіх дзеянняў на розных участках мяжы, гэта не толькі Гомельская вобласць, гэта Берасцейская і Валынская вобласць, там таксама рускія могуць, і пра гэта казалася, выкарыстаць гэтую сітуацыю менавіта дзеля таго, каб не біць па Кіеву, напрыклад, а біць па камунікацыях, інфраструктуры, спалучэннях Украіны і Польшчы, той жа самы. Вось гэта самы небяспечны сцэнарый.
У эфіры Еўрарадыё былі палітолог Павел Усаў і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекава. Яны пракаментавалі ад'езд Лукашэнкі ў адпачынак і стан беларуска-амерыканскіх адносінаў. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Новая Беларусь Карпянкова. За чые грошы і для каго яе будуюць?
То, па суці, это проста аплата за услугі там ад определённай епархіі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зіпош.
Віт
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Галівудская зорка Том Круз апублікаваў рэтраспектыўнае відэа, дзе сабраў свае самыя вядомыя ролі, ад лепшага стралка і рызыкоўнага бізнесу да чалавека дажджу і Джэры Магуэра. У сваім паведамленні ён падзякаваў усім, з кім працаваў амаль 46 гадоў і адзначыў, што з нецярпеннем чакае новых сустрэч з гледачамі ў кіно. Асаблівую ўвагу выклікаў фрагмент яго новага фільма «Дзігер» рэжысёра Алехандра Іньярыту, дзе Круз з'яўляецца ў нечаканым вобразе нафтавага магната. Прэм'ера запланавана на кастрычнік. Тым часам кампанія «Рыбут Сьюдзіс» анансавала пашырэнне сваёй дзейнасці і запуск новых кінапраектаў у 2026 годзе. Ад мастацкіх і дакументальных фільмаў да падкастаў і нават відэагульняў. Сярод іх хорор-камедыя «Сокавы дэтокс» і іншыя працы, што даследуюць сям'ю, памяць і культурную спадчыну. Новая анімацыйная стужка «Бэтмен Найтфол», частка першая, ад Warner Brothers Animation стала адной з галоўных падзей фестывалю ў Аннецы. Фільм адкрывае маштабную трылогію, заснаваную на адной з самых вядомых сюжэтных ліній коміксаў пра Бэтмена, дзе з'яўляецца культавая гісторыя пра суперзлодзея Бэйна і драматычнае выпрабаванне цёмнага рыцара. У цэнтры сюжэту аслаблены Бэтмен, які пасля цяжкіх стратаў спрабуе ўратаваць Готэм у адзіночку, і новы Робін Тім Дрэйк, які нечакана становіцца ключавой фігурай гісторыі. Фільм атрымаўся значна больш змрочным і жорсткім за папярэднія экранізацыі. Бэйн паказаны як не толькі фізічна магутны, але і вельмі разумны праціўнік, а Готэм як горад, што апускаецца ў хаос. Стужка выклікала моцную рэакцыю гледачоў на фестывалі, і крытыкі ўжо называюць яе адным з самых перспектыўных анімацыйных праектаў DC апошніх гадоў. Амерыканская кантры-выканаўца Алексіс Уілкінс апынулася ў цэнтры грамадскай дыскусіі пасля таго, як стала вядома пра яе ўдзел у канцэрце на мерапрыемстве Freedom 250 у Вашынгтоне. Артыстка заявіла, што выступіла па запрашэнні і без фінансавай узнагароды, падкрэсліўшы, што яе прафесійныя дасягненні нельга ставіць пад сумнеў праз памылковыя інтэрпрэтацыі. Пасля крытычных пытанняў у соцсетках, у тым ліку адносна магчымых канфліктаў інтарэсаў, Уілкінс адказала жорстка, назваўшы абвінавачванні непраўдзівымі. У абмеркаваннях таксама згадваўся яе партнёр, дырэктар ФБР Каш Патэл. Аднак спявачка падкрэслівае, што яе кар'ера і выступленні не звязаныя з палітычнымі пасадамі іншых людзей. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Цягам апошніх гадоў у Беларусі было створана шмат так званых ваенна-патрыятычных клубаў пад патранажам унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў.
І ўсе яны ў 24-м годзе аб'ядналіся пад дахам фонду «Маладая гвардыя», стварэнне якога ініцыяваў намеснік кіраўніка МУС Мікалай Карпянкоў.
На публіку Карпянкоў гучна заяўляе пра высокія мэты. Аднак, як высветліла расследніцкае агенцтва «Бюро», на самой справе пад эгідай патрыятычнага і духоўна-маральнага выхавання бюджэт фонду сплывае на паляпшэнне дабрабыту жонак беларускіх сілавікоў.
Як сталася, што менавіта Карпянкову даверылі справу па аб'яднанні клубаў у фонд і чаму ў ім вучаць дзяцей?
На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказваюць журналісты-расследнікі Бюро Медыя Ксенія Вязнікоўцава і Алексей Карпека.
20-й год, які, так сказаць, у медыйную прастору вывеў Карпянкова, дзякуючы яго вайне з вітрынамі, але потым чамусьці пачалі развівацца вось гэтыя структуры ваенна-патрыятычных клубаў. І ўсё ж такі пішаце вы пра 21-й год. У 21-м годзе ці ўсё ж такі раней вось нейкія такія падобныя нешта было, ці не было?
Смотрите, у нас немножко, да, тут мы сейчас в диалоге перекосили как бы вот этот временной континуум, да, но вообще технически, да, сами вот эти военно-патриотические клубы в Беларуси как какое-то массовое явление, да, они начали вот зарождаться где-то примерно как раз-таки в 21-м году, этому есть простое объяснение, это последствия последствия событий 2020 года, да, потому что белорусские власти и силовые органы неожиданно для себя осознали, что в стране выросло несколько поколений людей, молодых, да, которым, ну, которым не нравится система, не нравится режим Лукашенко, и которых не устраивает то, что происходит в стране. А это значит, что будущее поколение, для того, чтобы оно не бунтовало, его нужно брать под контроль и воспитывать вот в правильной вот этой парадигме того, какими гражданами Лукашенко и его приспешники хотят видеть белорусов, да, и логично, что, конечно же, нужно начинать там с низов, да, с детей, потому что дети — это все-таки заводские настройки, да, где нет там какого-то еще критического мышления, да, где в призме восприятия реальности, да, там полиция и военные — это крутые ребята, это защитники, это гаранты какой-то безопасности, да, то есть, ну, пока как бы эта картина мира не ломается вот об эту дубинку, которую потом тебя лупят на следующем протесте по спине, да. Поэтому, конечно же, власть, она начала реализовывать вот эти свои идеологические фетиши как раз-таки через вот, вот эти вот военно-патриотические клубы, да, где, во-первых, безусловно, детям прививают вот эту правильную в понятии режима картину мира, да, свою вот эту идеологию, любовь к родине, желание умереть за родину, если та того попросит, да, то есть, естественно, это, опять же, физическая подготовка, да, это какая-то там строевая подготовка, это какие-то базовые навыки, умение обращаться с оружием, да, то есть, ну, по сути, как бы детям закладывают идею в том, что вот если вдруг когда-то в страну придет война, ее, конечно, нету, потому что Лукашенко, вот он 30 лет наш гарант безопасности, да, но вот если вдруг, да, то нужно как бы будет пойти и умереть за отчизну, да, и это все, конечно, очень вредная штука, безусловно, потому что уже есть последствия, есть воспитанники вот этих вот военно-патриотических клубов, которые впоследствии действительно настолько увлекаются вот, вот этой идеей, да, что они продолжают как бы свою жизнь и связывают ее с вот каким-то военным сектором, либо МВД, да, там они поступают в какие-то специализированные учреждения, или они хотят пойти в армию, стать силовиками, да, то есть вот это вот навязывание, как бы милитаризм вот этот повсеместный среди вот детского вот этого белорусского населения, безусловно, он набирает обороты и формирует вредную картину мира для детей.
Алексей, я звертаюся до твоего материала, и вот так само, покуль что еще до вот этой частки. Ты пишешь, войсково-патриотичные клубы при частках внутренних войск МУСК з'явилися у 21-м годе. Их створили за инициативой Миколая Карпенкова. Это ягонный проект, угу, який он последовательно развивает. Вот на этом моменте, вот 21 год и створение этих клубов, это все ж таки была некая такая, я не веду, инициатива там, те там проект, які там представлялся и, ну, умовно я кажу, там где-нибудь ухвалялся про палату представников, там, про администрацию президента, те что, типа, кольки он был наместником министра внутренних справ, то это по линии министра МУСа, как бы и шло вот это такое, як, памятаешь, как были-то, юный даишник, юный пожарник, а тут такі от юны военно-патриот, да, так, такі при войсковых причастках внутренних войск просто по ініціативі ось кіраўніцтва МУС почало стварацца.
Насколько я помню, было постановление либо правительства, либо Лукашенко о развитии военно-патриотического воспитания в Беларуси как раз где-то в 21-м году. И именно появление этого постановления в том числе лоббировалось со стороны Карпенкова, который неоднократно выступал в государственных различных медиа и вообще, в принципе, продвигал вот это вот военное, так называемое военно-патриотическое образование в Беларуси. И, насколько я понимаю, вследствие его вот это лоббирования этой идеи, продвижения этой идеи, власти Беларуси, режим Лукашенко, узаконили это все, да, создали некую рамку законодательную для создания таких военно-патриотических клубов при военных частях. И уже потом, да, он пошел дальше уже вот с фондом. Но фонд не сразу тоже ведь появился. Он через 3 года только после вот этих всех клубов, которые начали появляться, он в 24-м году появился.
Какая была аргументация необходимости створения этого фонда?
Собирать все военно-патриотические клубы при внутренних войсках МВД, именно только при внутренних войсках МВД. То есть есть военно-патриотические клубы там при частях армии, при других там в школах, да, при каких-то других организаций, ведомств. Конкретно фонд Карпенкова занимается только клубами при внутренних частях, ну, внутренних войсках МВД. Собирать их, аккумулировать финансово, централизованно, значит, там устраивать какие-то программы, они там лагеря различные делают, соревнования, какие-то там иные активности, да, они активно участвуют там в различных государственных мероприятиях. Но, опять же, это удобно с точки зрения финансирования, что не нужно деньги раскидывать по 10-15 частям, да, и еще и напрягать непосредственно МВДшные структуры, а есть вот некое юрлицо, куда закидываются денежки, а эти денежки потом распределяются так, как им нужно.
То есть вообще изначально как бы идея сама по себе хороша, потому что для того, чтобы организовать этот лагерь, да, и какие-то активности, нужен бюджет, да, который, как правило, изначально там в бюджете какого-то конкретного подразделения под это не заложен, да, то есть естественно какой-то отдельный орган, да, или там какая-то часть, они должны постоянно как бы тратить время на то, чтобы вот найти какие-то там донаты, привлечь какие-то там, не знаю, пожертвования, да, или выбить какой-то бюджет, да, от там вышестоящих органов, да, и как бы создать какой-то аккумулирующий орган, который возьмет на себя вот эти все сервисные функции, да, и по сути просто будет как будто бы там либо передавать деньги там в конкретную часть на эти лагеря, да, либо оплачивать какие-то расходы, она как бы супер классная, да, но просто как все бывает в Беларуси, любая классная идея, она как бы создается не под это, да, то есть как бы афишировалось одно, а на выходе получилось совсем другое, потому что оказалось, что, как бы, ну, сразу спойлер, фонд Карпенкова, он очень специфический, он не помогает военно-патриотическим клубам, он помогает людям, вот отдельно конкретным семьям, в том числе своей собственной.
Гэта программа «Еўразум» и размова с Дмитра Лукашука с журналистами расследницкого центра бюро Алексеем Карпеком и Ксенией Везнюкоўцевой. Гаворка ідзе про вайскова-патриотичные клубы под кіраўніцтвам Миколая Карпянкова. Кто выдатковывает на их гроши и кто тратить?
Алексей, высветлили, откуль гэтыя грошы, там, что гэта за донары, там, откуль это идут эти поступления? Гэта бюджет, ці это... Знаешь, как любить губазик у своим стыле, там, прийти до каких-нибудь там предпринимальников и сказать, так, чувачок, или там пальцы у двери, альбо переличиваешь гроши на фонд.
Ох, насчет источника этих денег, там, конечно, все не так просто. Ранее Белпол публиковал письмо Карпенкова, которое он отправлял министру промышленности о том, что вот было бы неплохо, вот у нас такой фонд есть, чтобы, и было бы неплохо, чтобы, значит, на системной основе белорусские государственные предприятия начали бы какие-то суммы нам переводить. И он там упоминает, что у них уже предварительно согласована какая-то помощь, да, со стороны того же «Интеграла», со стороны ОАО «Александрийская». Мы попытались узнать, кто еще есть среди доноров этой организации. Разговаривали с бухгалтеркой фонда. Она, конечно же, нам ничего не рассказала. И сам фонд, понятное дело, нигде не афиширует, кто их спонсирует, кто их поддерживает.
Ну, на самом деле, вариантов источников может быть несколько, да, это может быть как какая-то там системная поддержка от органов государственной власти, либо от каких-то госпредприятий, да, либо это может быть такая поддержка от частных предприятий, потому что фонд очень удобная штука, глобально не нужно как бы раскрывать, кто тебе эти деньги задонатил, да, и вот как раз-таки через такие относительно анонимные структуры очень удобно как раз-таки проводить взятки и откаты, да, потому что ты не напрямую там условно приносишь кэш-чемодане, да, где тебя могут как бы за руку словить, да, а ты можешь там, например, вот крышует там, например, Карпенков какое-то предприятие, ты туда вот в фонд деньги перевел, да, типа вот пожертвовал, а они уже дальше там как бы сами раздербанили, куда им надо, к тебе как бы вопросов тоже нету, да, то есть через такие структуры вполне могут как бы проворачиваться тоже такие схемы. Я не утверждаю, что они так делают, но так может быть.
Я бы также хотел еще добавить, что когда фонд создавался, то типа на мероприятии, когда объявляли, что вот фонд создан, там, значит, пригласили разных людей, среди прочих гостей официальный телеграм-канал МВД, внутренних войск МВД, упоминал некоего Александра Зайцева среди приглашенных гостей.
Даже не так, Зайцева, Александра
гостей.
Николаевича, по-моему, там
да,
было.
Да. На фото и видео его нет. То есть он не захотел светиться на фото и видео, но непосредственно пресс-служба сама его упомянула. Тот ли это Александр Зайцев, который нам всем известен? Ну, кто его знает?
Ну, я полагаю, что тот, потому что Александр Зайцев, он действительно очень крупный меценат, он очень любит как бы помогать там различным религиозным организациям, там, костелам, в частности, вот одному конкретному приходу, но, правда, выясняется, что как бы меценатство, это все, оно гроша ломаного не стоит, потому что, по сути, это просто оплата за услуги, там, от определенной епархии, от определенных представителей католической церкви, которые впоследствии как бы, ну, лоббировали его личные интересы по снятию санкций с него лично, с его активов из Бремена Групп в Германии, да, то есть у нас даже есть документ, да, вот у него есть такой дружок Лашук Игорь, да, ксенс из Столбцов, который у него почему-то вдруг стал бизнесменом и владельцем его логистической фирмы, да, и вот Лашук, он сам писал, что вот Зайцев, значит, он вот столько-то вложил вот денег сюда на безвозмездной основе, столько-то сюда, вот совокупно, значит, он в этот весь католический долгострой, там, по-моему, ввалил $260 000, да, ну, то есть, как бы, у человека есть возможности, у него есть бэкграунд, значит, по там какому-то пожертвованию меценатству, почему он не может, помимо религии, поддерживать МВД? Да легко.
Я нагадаю, что с нами были журналисты-расследовальники бюро «Медиа» Ксения Везняковцева, Алексей Карпека. Чекаем новых расследований, гучных, и чекаем у эфиры. До встречи. Живе Беларусь.
До встречи. Живе.
До встречи.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.